რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. გიორგი კვირიკაშვილი ართვლის, რომ გერმანიამ საქართველოს იმედები გაუცრო ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხში სკეპტიკური პოზიცია. ნატოს გენერალური მდივანი რუსეთს მოუწოდებს გაიყვანოს ჯარები და გაიტანოს სამხედრო აღჭურვილობა უკრაინიდან. მოსკოვი ნატოს რუსოფობიური ისტერიის გაღვივებაში ზრდებს ბრალს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გამოთქვამს რწმენას, რომ საქართველო და გერმანია მიაღწევენ ურთიერთგაგებას ვიზების ლიბერალიზაციისა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების საკითხებში. ეს შეფასება კვირიკაშვილმა გამოთქვა ბერლინში გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. მას შემდეგ, რაც კვირიკაშვილს გერმანიის მედიის წარმომადგენელმა კითხა, ხომ არ არის იმედგაცრუებული გერმანიის სკეპტიკური დამოკიდებულებით საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისა და ნატოში გაწევრიანების მიმართ.
ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ კონტექსტები, მათ შორის როგორც ევროპული პოლიტიკის, ასევე გლობალური პოლიტიკის. ამიტომ ჩვენ არ თვლით, რომ გერმანიამ გაგვიცრუა ჩვენ იმედები, ჩვენ თვლით, რომ ის პროცესი, რომელშიც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, კიდე უფრო გვაახლოებს გერმანიას. გერმანიის როლი საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში და საქართველოს ევროპული ტრანსფორმაციის პროცესში კიდე უფრო გამოიკვეთა.
განაცხადა კვირიკაშვილმა ბერლინში ანგელა მერკელთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. თავის მხრივ ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხზე ამჟამად მიმდინარეობს კონსულტაციები ევროპარლამენტში და გერმანია მხარს დაუჭერს კონსულტაციების შესაძლებლად მალე დასრულებას. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი რუსეთს მოუწოდებს გაიყვანოს ჯარები და გაიტანოს სამხედრო აღჭურვილობა უკრაინიდან და შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა. სტოლტენბერგი ამ მოწოდებით გამოვიდა ბრიუსელში ნატო-უკრაინის კომისიის სხდომის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. მან აღნიშნა, რომ რუსეთი სისტემატურად არღვევს საერთაშორისო მხარდაჭერით მიღწეულ ზავს უკრაინაში.
რუსეთი განაგრძობს სეპარატისტების მხარდაჭერას სხვადასხვა მიმართულებით. ეხმარება მათ აღჭურვილობით, იარაღით, სხვადასხვა სახის რჩევებითა და კონსულტაციით. ამას გარდა რუსეთი თავს უყრის ჯარებს უკრაინის საზღვართან და კვლავაც ეხმარება უშუალოდ სეპარატისტებს აღმოსავლეთ უკრაინაში. ამდენად, ეს არის მიზეზი, რომლის გამოც კვლავაც მოუწოდებთ რუსეთს სრულად წეს პატივი უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს.
Territorial integrity and sovereignty of Ukraine.
განაცხადა დღეს სტოლტენბერგმა. მისი თქმით, ალიანსი კვლავაც მხარში უდგას უკრაინის მთავრობას და არასოდეს აღიარებს რუსეთის მიერ ყირიმის უკანონო ანექსიას. 14 ივნისს ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები შეთანხმდნენ ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე დამატებითი თავდაცვითი ძალების განლაგების თაობაზე. მოსკოვი ნატოს ადანაშაულებს რუსოფობიური ისტერიის გაღვივებაში. პოლონეთში ნატოს მომავალი თვის სამიტის წინ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა იგორ კონაშენკოვმა 15 ივნისს განაცხადა, რომ ალიანსის ცალკეული წარმომადგენლების ანტირუსული განცხადებების მიზანია პანიკის განზრახ გაღვივება და ვერაგი მტრის იმიჯის შენარჩუნება უზარმაზარი სამხედრო ბიუჯეტების გასანახდებლად. რუსეთ-ნატოს ურთიერთობა მკვეთრად არის გაუარესებული მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 2014 წლის მარტში ყირიმის ანექსია მოახდინა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების დახმარებას შეუდგა. შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის მმართველი ორგანოს დემოკრატთა ეროვნული კომიტეტის წარმომადგენლებისა და კიბერუსაფრთხოების ექსპერტების განცხადებით, რუსეთის მთავრობის დავალებით მოქმედმა ჰაკერებმა გატეხეს ამ კომიტეტის კომპიუტერები და ხელთ იგდეს გამოკვლევა, რომელიც დემოკრატებმა ჩაატარეს პრეზიდენტობის სავარაუდო რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის შესახებ. კრემლის პრესმდივანი დმიტრი პესკოვი უარყოფს, რომ რუსეთის მთავრობას რაიმე კავშირი აქვს ჰაკერების ამ ოპერაციასთან, რომელზეც პირველად 14 ივნისს ინფორმაცია გაავრცელა გაზეთმა ვაშინგტონ პოსტმა. კომიტეტის ოფიციალური წარმომადგენლებისა და ექსპერტების განცხადებით, გასული კვირის მიწურულს დემოკრატთა ეროვნული კომიტეტის დავალებით ჩატარდა კომპიუტერული სისტემის შემოწმება და ჰაკერები დაბლოკეს. როგორც იუწყებიან, ჰაკერების ორმა ჯგუფმა შეძლო შეღწევა ამერიკელი დემოკრატების მმართველი კომიტეტის სისტემაში და ელექტრონული მიმოწერის წაკითხვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ ჯი.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Добрый день, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, в эфире программа «Археология». У нас сегодня не совсем обычный эфир, у нас один гость сегодня в гостях, но это гость, о котором мы за последние полгода говорили уже не раз. Это Петр Павленский, художник Петр Павленский, который только что был освобожден в зале суда и который сейчас у нас в гостях сегодня на Радио Свобода. Добрый день,
Петр. Здравствуйте.
Первый вопрос, наверное, относительно вашего процесса. Он был продолжением акции «Угроза»?
Процесс, он не был непосредственно продолжением акции «Угроза». Это процесс утверждения границы форм политического искусства. То есть это процесс, который идет между всеми акциями. Безусловно, он связан с акцией «Угроза». И с этим было связано и мое требование переквалифицировать в терроризм. Но я вот это я подчеркиваю, что процесс утверждения границы форм политического искусства и сам процесс политического искусства, он в принципе не прекращается. Ну, потому что это борьба именований.
Я имею в виду судебный процесс. Потому что, когда наблюдал, порой с замиранием сердца, порой с восхищением, я видел, как вы режиссируете то, что происходит. Режиссируете игру прокурора, обвинения, свидетелей. Вы продолжали свою акцию на судебном заседании?
Нет, акцию нет. Это важно.
Акция была завершена в момент ее документации?
В тот момент, когда, когда меня, ну, скажем так, принимают, когда меня уже все забирают, и я оказываюсь задержан, все, акция, любая акция, она прекращается. И, но продолжается вот этот процесс как раз, процесс политического искусства. И уже внутри этого процесса, в рамках этого процесса, уже происходят прецеденты политического искусства. Какие-то прецеденты могут отчасти быть инициированы мной. Например, пригласить проституток в суд, да, там в качестве свидетелей защиты. Ну, еще там записать следователя, да, просто взять с собой диктофон, записать, чтобы потом что-то с этим сделать. А какие-то делаю не я, я их не могу даже срежиссировать, потому что их делает, ну как, сами представители власти, они просто отдают их. То есть они работают на искусство.
Но вы заложили какое-то такое смысловое ядро в эту акцию, что оно уже начало разворачиваться уже даже помимо вашей воли. Я думаю, вы, наверное, не могли предположить, что аргументация обвинения будет, что здание ФСБ и дверь обладают историко-культурной ценностью.
Безусловно, нет. Нет, я не знал это. На тот момент никак не мог предполагать, так же, как я не мог предполагать, что они сами, что Лубянка себя заколотит железным занавесом, я не мог это предполагать. Я не мог предполагать также и того, что они объявят себя объектом культуры, памятником культуры на основании того, что они уничтожали, казнили, репрессировали деятелей культуры.
Это фантастическая ирония судьбы. Мне кажется, это даже не все не ирония судьбы, а ирония вот этой всей ситуации. Даже не все еще осознали то, что они сами говорят, да, мы пытали людей, там Мейерхольд пальцы ломали, и поэтому мы
Мы памятник культуры. Да. То есть это они сами, то есть моя задача во всем этом, на самом деле, вот насколько удастся, насколько будет возможность вскрывать и показывать действительность. Потому что, ну, вот эти вот декорации, то есть когда декорации разрушаются, то перед нами предстает действительность. И вот она как раз, на мой взгляд, и есть самая интересная во всем этом.
Это удивительный поворот, потому что здесь они неожиданно, мне кажется, очень правильную вещь называют, потому что действительно российская и советская культура, она стоит на крови, она стоит на насилии, и в фонд культуры входят, я не знаю, да, и сломанные пальцы Мейерхольда, и разбитый совершенно доходяга Мандельштам на Черный Владивосток у костра по апокрифам там ходящий, и страдания Шаламова. Ну, то есть очень интересно, что они признаются, что культура российская в этом отношении стоит на мощном репрессивном аппарате.
Да, безусловно.
Какая дальше судьба двери? Тут всякие ходят шутки относительно, что дверь была на сон без выставлена, это, конечно, все это по интернету летает, все это не верю ничего, но, в принципе, дверь вот эта, вот, как вы считаете, она или канистра, которую по приговору суда надо уничтожить, они являются сейчас объектами культурного наследия?
Ну, для меня нет, для меня они никакого интереса не представляют. То есть для меня бы дверь представляла самый больший интерес, если бы она была установлена обратно на здание Лубянки, потому что я считаю, что, ну, прежде всего, нету никакого преступления, и я надеюсь, что со мной многие согласятся в этом. И признание в том событии, которое произошло 9 ноября, признание акции «Угроза», как раз прецедентом искусства политического, то есть событием, да, как раз было бы возвращение вот именно той двери, вот уже с этими, скажем так, с изменениями, которые внес огонь в эту дверь, с теми следами, которые он оставил, на здание Лубянки. То есть это прежде всего. Ну, я уже не говорю о части там бюрократических, да, этих процессов, где, естественно, ну, преступление, оно должно быть полностью, вот этот разговор должен быть прекращен.
А что бы вы сделали со зданием Лубянки?
Что бы я сделал со зданием
Лубянки? Ну, предположим, да, новое 19-21 августа 91 года. Ведь тогда бы, если бы толпа решила, могли бы и снести. Я помню, как сносили Дзержинского.
Ну, а ну, хорошо, если была бы, может быть, яма там большая, если бы осталась, да? Было бы, наверное, хорошо.
Или оставить как музей репрессий?
Какой музей? Да не, ну, что за музей репрессий? Я не думаю, что... Вот сейчас в каждом городе музеи, там, тюрьмы превращаются в музей. И еще, то есть у нас скоро, я не знаю, ну, еще пройдет пару столетий, да, скоро будет, ну, любой памятник, это будет памятник, как, ну, памятник казненным или памятник тем, кто казнил, кому на самом деле этот памятник. Я не знаю,
можно... В Перми 36 так получилось. Вы знаете, там был музей-музей ГУЛАГа, ну, а сейчас сделали музей-музей Вухры сделали.
Ну, вот тоже очень интересно. То есть, и опять же, это становится показательным, да, кому на самом деле стоит этот памятник. Потому что, ну да, может быть, при одном режиме будет это памятник казненным. Да, сейчас там пройдет полвека, режим поменяется, это будет памятник казнителям. Поэтому в нем такая очень, ну, в нем двоякие смыслы.
Так что лучше как с Бастилией.
Да.
До последнего камня.
А что Гюстав Курбе, он что делал с Вандомской колонной? Он сказал, о, какая прекрасная Вандомская колонна, да, вот, вот памятник империи стоит, да, то есть имперским завоеванием. Давайте ее оставим, будем любоваться. Нет, он ее взял и повалил, и все.
Ну, такие его потом штрафами и потом и достали.
Уничтожили, да.
Уничтожили. А на месте памятника Дзержинского, какое вы видите?
Я не думал, честно, вот я не буду сейчас изобретать ничего. Да ничего не нужно. Зачем? Пусть будет большое поле.
Я бы, вы знаете, я бы, может быть, поставил памятник человеку с канистрой. Может быть.
Но вы знаете, что. Ну тут опять одно, это вот вы знаете, как опять же получается, да, тут как один. Одна власть меняется на другую, памятник одному меняется на памятник другому. Но нужно что-то такое, нужно что-то принципиально иное.
Может быть, я согласен. Но меня на эту мысль навел вот здесь один из эфиров, который мы вам посвящали, здесь Олег Кулик был, и он сказал, по-моему, очень верную вещь. Слушайте, ну, Павленский, он же 5 лет учился монументальному искусству. Это монументалистика чистая, то, что он сделал. Я подумал, действительно, это, мне кажется, акт монументального искусства, то есть вы вот этим вот графическим очень сильным образом, взрывающим сознание человек в капюшоне, стоящий с канистрой на фоне горящей двери, вы противовес сделали вот этому вот памятнику Дзержинского. То есть фактически для меня это некие равнозначные вещи. Вы обратно вернули эту площадь в какой-то живой актуальный контекст.
Кстати, хорошо, если это так. Я могу сказать, что я вот так вот не размышляю, то есть я... Ну, мыслю и подхожу я по-другому, конечно, когда я, ну, решаю что-то делать. Но в целом, а то, что, то чему я обучался на монументальной живописи, мне дало вообще понимание, скажем так, того, насколько искусство является и всегда являлось мощным политическим инструментом, когда оно оказывалось в руках того или иного режима или власти. То есть почему я вот постоянно борюсь за то, чтобы искусство не было инструментом, ну, чтобы его вообще не давать возможность его как-либо инструментализировать. Потому что тогда искусство начинает очень большое зло приносить в руках любого режима, любой власти.
Тюрьма. Я хочу вас спросить о тюрьме. Для вас это был важный опыт? Или, может быть, даже так острее спрошу, для художника это необходимый опыт тюрьмы?
Нет, не необходимый.
То есть, ну, есть такая мифологема?
Да нет. Ну почему? Нет, конечно. Тюрьма, она во многом похожа, опять же, ну, для человека, смотря для какого человека, смотря, что ему интересно, что ему нужно...
Что вы вынесли из тюрьмы?
Я
для себя
основное, что
поняли? Что
я вынес. Скажем так, до тюрьмы я думал, что страх — это основной политический инструмент для управления обществом. Но вот за 7 месяцев тюрьмы я понял, что нет, не страх основной. Страх один из основных. А второй основной, а может быть вот первый даже, это потребление, это потребности. То есть потребности как политический инструмент. То есть я могу сказать, что в тюрьме в основном происходит, пытаются дрессировать именно потребностями.
То есть человек базовые потребности?
Нет, не сон, еда, не самые минимальные, а все, что немного выше, немного сверх. То есть, допустим, выйти на прогулку или не выходить на прогулку, там иметь, ну я не знаю, там возможность посмотреть, да, телевизор, потому что многие любят его смотреть, да, или не иметь. Ну, то есть все, что вот все, что немного больше, то есть иметь там письма получать. Там день в день или через 2 недели. Ну, то есть вот все, что там много очень моментов. Там будут давать ножницы, чтобы иметь возможность ногти подстричь. Или их не будут давать. То есть, вот.
И это становится инструментом контроля.
Ну, конечно, да. То есть какая у тебя будет жизнь? Она будет чуть более комфортной? Или она будет... То есть вот именно вот эти вот манипуляции.
И многие на этом ломаются?
Ну, я могу сказать, что не то, что... Нет, на сотрудничество вряд ли, но, скажем так, подчинить человека, то есть всегда начинается с этого. Опять же, УДО, что такое УДО? Условно-досрочное освобождение. Это тоже вот из того, что находится вот в области вот этих потребностей, потому что человек начинает размышлять, ну вот у меня возможность там освободиться пораньше. Им начинают манипулировать, то есть так же, как я говорил, как прогулками, возможностью подстричь ногти, возможностью что-то там съесть немного побольше. Им начинают манипулировать. А что подразумевает условно-досрочное освобождение? Хорошие отношения с администрацией. То есть они должны быть. Ну и все. И вот хотя бы это. А через это начинается уже, значит, ты должен подчиняться. А чему ты должен подчиняться? Вот этим вот ритуальным требованиям. То есть требованиям, которые подчиняют ритуалу. Это там, допустим, руки держать за спиной, когда разговариваешь. Когда стоишь, поворачиваться лицом к стене. Вообще в стену поворачиваться, смотреть. И так далее, и так далее.
Вы исполняли?
Я нет. Ставить подписи, допустим, да, казалось бы, что такого поставить подпись? Ну, это ерунда какая-то, да, мы же ставим там подписи, когда нам что-то надо. Нет, вот как только ты ставишь подпись на каком-то бланке, там, не знаю, за противопожарную безопасность или за что-то еще, за то, что там, там, ну, вот это в, уже Медведково было на бутырке, спокойнее с этим было. Подпись там «дежурный по камере». То есть, казалось бы, да, что такого? Но вот с этого все и начинается. То есть с этого начинаются вот эти так называемые красные централы и красные лагеря, которые, в принципе, являются уже открытыми аппаратами по уничтожению личности. Ну, вообще, по уничтожению человека как личности. Все начинается вот с этой подписи.
И что вам, вот то, что вы не выполняли эти ритуалы, какие были репрессии, какие были наказания?
Ну, может начаться с каких-то простых вещей. Допустим, я нахожусь в камере, кроме меня еще 5 человек. Я не ставлю подпись во время обыска, ну, потому что каждое утро же проходит обыск, и во время обыска, допустим, забирают из камеры, забирают домино. Ну, значит, люди не смогут играть, допустим. Или там еще какая-то ситуация, это не со мной было, это я слышал, это было там с другим человеком. Допустим, что-то человек не делает, могут как бы забыть во время прогулки на 5 часов, ну это зимой было холодно, ну как, ну 5 часов не очень, наверное, приятно провести на холоде, там, или, допустим, вообще перестать водить, гулять, то есть ты, допустим, отказываешься идти, у тебя руки свободны, тебе говорят, иди, ты, ну, руки за спину, руки держать за спиной, там, ну, некоторые там смотреть в пол. Такой, ну, человек нет, человек хочет идти спокойно, да, там, даже не руки в карман, он просто хочет идти, вот как он привык ходить, и все.
Я даже не могу представить эту ситуацию. И что, и как после, и как поступают конвойные в этот момент? Вам сказано смотреть лицом в стену, вы не развернулись к стене, и что?
Что происходит? Ну, да. По-разному. Кто-то может закончиться на словесных пререканиях, может закончиться, у меня такое было, что, допустим, когда это вот в суде. Ну, когда они нападают, и когда они впятером могут навалиться, выкрутить руки и впечатать в стену. Ну, просто навалиться, да?
То, что сейчас у вас ребра сломали,
ну,
и колено.
Нет, у меня, я не знаю, я не делал до сих пор рентген, вот ребро у меня болит по утрам, когда я просыпаюсь, колено у меня болит до сих пор. То есть оно уже не опухшее
практически. Но ребра там делай и не делай рентген, трещины они сами заживут. А вот коленом
я сейчас займусь, да. То есть вот что, ну, вот такие вещи происходят. Но это по-разному.
А сколько, насколько вообще был силен элемент прямого физического насилия?
Сталкивался я два раза. Вот один раз, это, скажем так, когда я как раз отказывался держать руки за спиной и самовольно тыкаться лицом в стену. Ну тогда это не то, что это, я бы не сказал, что было что-то серьезное, все равно не очень приятно, когда 5 человек на тебя наваливаются, тебя впечатывают лицом просто в стену. А в Мосгорсуде, да, там это уже другая была ситуация, потому что, ну, когда тебя избивают просто восьмером дубинками. Ну и тут это уже хуже.
Но в основном все-таки за эти 7 месяцев прямого физического насилия не было. Это именно вот давят режимом таким, да, какими-то.
Ну, режимом. Там разные ситуации, потому что можно давить, стараются еще давить, допустим, в тюрьмах через кого-то. То есть, ну, в принципе, чем занимаются, да, оперативники и инспектора отдела надзора? У них вся их работа — это интриги и провокации. То есть они, допустим, ну, не пустить одного человека, запретить ему прогулки, в этом еще ничего нету страшного. Но они могут запретить, например, вообще всем прогулки из-за одного, из-за того, что не подчиняется один, да? И вот тут сразу возникает такой сложный момент. Или арестанты поддержат этого человека, и тогда они пойдут тоже против режима. Или они не поддержат человека, и тогда человеку нужно что-то придумывать, потому что, ну, то есть тут вот всегда, ну, тут вот это и есть, вот эта внутренняя политика.
То есть для вас каждый день в тюрьме был каким-то актом самостояния, актом противостояния?
Ну, отстаивание себя. Ну, это не только, это вообще каждого арестанта касается. Ну, только есть те, кто, безусловно, они сразу же, там, кто-то сразу же сдается и готов, наверное, все вообще выполнить.
Можно исполнять режим, можно поворачиваться к стене, брать руки за спину, подписываться везде.
Ну, поддерживать вот этот ритуал весь большой, да. Вот этот бюрократический, конечно.
А в чем, формулируя, в чем вообще главная цель тюрьмы? Вот если с философской точки зрения, вы в тюрьме Фуко читали, «Надзирать и наказывать», да, наверное, величайшая книга о тюрьме,
да,
которая
в философии. Но она очень к правде близка. То есть я могу сказать, что он, не находясь в тюрьме, ну вот по книгам, по архивам, он очень проанализировал систему, и даже несмотря на то, что он писал во Франции, это во многом, не во всем, но во многом это в целом, да, это близко.
Что это, универсальное надзирание, вот это вот паноптия, универсальное всевидящее око, чтобы не оставлять ни минуты приватности вам?
Да нет, почему, приватность там может быть? Нет, скорее задача выдрессировать человека, приучить человека к автоматизму подчинения приказам. На самом деле, очень это похоже. Я не был в армии никогда, но я общался с людьми много, ну, про то, что такое армия, каким образом там все построено. То есть, по большому счету, в тюрьму, ну, вот те, кто ей управляет, они постоянно пытаются превратить в армейский гарнизон. То есть, что такое, ну, подчинение приказу, оно не предполагает размышления, то есть процесс размышления, там, задавание вопросов, он не предполагается. Есть только автоматическое подчинение. И то есть требуется по большому счету вот это. То есть вот эти вот все методы дрессировки, они направлены на то, чтобы человека приучить, вот выработать, даже не приучить, а выработать вот эту привычку к автоматизм подчинения.
Но, по сути,
безумного.
Лишить субъектности.
Ну, конечно, да. Уничтожение личности, конечно.
Ну, то есть превращение человека в автомат, ну, собственно, об этом Фуко и пишет. Вот эти все диспозитивы, то, что он называет диспозитивы контроля, все механизмы общества, они, собственно, на это и назначены. Начиная, может быть, с детского сада и затем школа, казарма, завод, больница, психушка. Это все как бы шаги по превращению человека в автомат.
А очень похоже. То есть, ну, я был В детском саду ну, очень мало, наверное, было. Я помню школу, хорошо, я помню академию. Вот школа, например, в большей степени похожа на тюрьму, чем академия. Ну, академия, ну, просто я был в художественной, там немного по-другому устроено, наверное, было. Ну, все равно, там методы, там тоже были методы, они просто немного другие были. А вот школа, она, ну, очень близко приближается к тюрьме. Ну, детский сад, наверное, тоже.
Я поделюсь таким небольшим забавным наблюдением. Я вот как-то на автобусе несколько раз проезжал такие средние и небольшие подмосковные города. И вот там остановки все, они так или иначе какие-то вот такие фукидианские институты. Остановка, школа, воинская часть. Там фабрика, больница и кладбище. Вот, и вот такие вот, как бы, так сказать, структурирующие элементы человеческой жизни.
Ну, это же и есть вот эти институты основные, в принципе.
Да,
ну,
да.
Вот государство образующие, да? Что должно быть в государстве? Школа, больница, тюрьма, кладбище. Ну, психиатрическая больница, да?
Ну да, армия.
Армия, конечно, армия должна
дом,
быть.
Дом престарелых, да, все да, это. Да. Напомню, что мы говорим с Петром Павленским, мы говорим об его опыте в тюрьме, о его политическом искусстве, об его акциях. Продолжим нашу беседу буквально через несколько мгновений. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев, и сегодня гость наш Петр Павленский, художник, который буквально только что был освобожден в зале суда, и вот здесь он у нас на свободе рассказывает о своих акциях и о своем политическом искусстве. Петр, сейчас я хотел бы поговорить о другой тюрьме, не той, в которой вы находились, а тюрьме человеческого тела. Потому что, собственно, ну, вы говорили, мне кажется, в одном из интервью, что выйдя из одной тюрьмы, человек попадает в тюрьму повседневности. Но есть же еще и тюрьма человеческого тела с его слабостями, с его потребностями, с его болью. Вот для вас, что для вас собственное тело? Как вы к нему относитесь? Что это? Это орудие борьбы для вас?
Безусловно. Конечно, это инструменты, орудия, и я сам... Также, ну, практически все, наверное. Практически все все равно сосредоточено на теле, так или иначе.
Вы же тело превратили
поэтому
свое...
Поэтому мне ответить сложно. Я вот так специально не размышлял, что есть тело. Потому что как чего ни коснись, получается, тело и инструмент. Ну, опять же, от тела и исходит, да, и все равно к телу возвращается, так или иначе. То есть, ну, тело, ну, да, да, да.
Потому что, глядя на ваши акции, ну, те, что самые известные, 6, да, по-моему, акции, 4 из них, они так или иначе вы используете свое тело в качестве инструмента, в качестве арт-объекта, в качестве, происходит какая-то, я бы сказал, объективация тела вашего.
Я вот в этом не соглашусь.
Потому что я имею в виду, напомню нашим слушателям, что это акция туши, да, когда вы себя обворачивали колючей проволокой, шов, да, когда зашили рот, фиксация, когда вы мошонку к брусчатке Красной площади прибили, и отделение, когда вы отрезали мочку уха на заборе Института Сербского. Вот в этих четырех случаях,
ну, вот
что это было?
В этом отношении я могу не согласиться с вами, потому что на самом деле как раз во время акции. То есть вот именно тогда я отстаиваю, очень интенсивно отстаиваю субъектность тела. И то есть на тот момент я ее как раз возвращаю. То есть практически на все 100% я ее возвращаю. Именно в тот момент возвращаю, уничтожаю все объектное положение, которое навязано регламентами вот этими, ну, городского пространства, социальными какими-то нормативами и вот всем остальным, законодательными и так далее, и так далее.
Но по отношению к слабости, к незащищенности тела, к боли, скажем, боль вы испытываете?
Ну, естественно, как и любой человек, конечно.
Но у вас нет какого-то такого, может быть, медитативного состояния, что когда, выходя на какую-то акцию, вы отстраняетесь от собственного тела, вот оно и вас, для вас является предметом высказывания?
Нет, это другая ситуация. То есть вот о субъектности. На самом деле, то есть субъектом всегда вот той ситуации, но субъектом как раз являюсь я, ну и, соответственно, мое тело. То есть если посмотреть на все акции, что вокруг них происходит, а объектами вот той ситуации становятся вот эти представители власти и так далее, и так далее.
Да.
Потому
согласен.
Что они подчинены ей, они, и как раз их объектность, их объектное положение, оно как раз и демонстрируется во время акции, потому что все эти вопросы, почему они себя так ведут глупо, зачем они это все делают, а почему им просто не постоять, не... ну, там много видно других решений, более, казалось бы, простых, да, они просто не могут, потому что их полномочия, их обязывают действовать в соответствии с этими полномочиями, ну, у них там четко прописано, вот и все, то есть они объектное положение их скорее демонстрируется.
А вы заявляете права на собственное тело, как бы отнимая его,
да, я его
присваивая,
я его
у этих машин контроля.
Конечно, я просто его забираю назад, то есть это и есть, вот, скажем так, вот эта демонстрация, да, того, что тело является субъектом, то есть манифестация тела как субъекта на самом-то деле. Что касается боли, ну, боль я так же чувствую, так же боюсь, как и любой человек. Так же, как и страх. И это все чувства, которые, ну, они, я думаю, у людей у всех одинаковые. И все. Есть там вопрос отношения к этому. Он немного
разный. То есть, ну, чисто физиологически и психологически у вас те же самые чувства.
Ну,
и боли, и страх вам
бедом. Естественно, естественно, конечно.
Потому что со стороны-то так вопросы возникают. А если у человека вот этот вот порог страха, порог боли?
Естественно, есть. Я думаю, что он у всех людей одинаковый. Ну как, ну человек не чувствовать боли может только если у него какие-то проблемы с нервными окончаниями. Если у него проблемы с нервными окончаниями, у него тело будет очень, ну, функционировать не будет.
А страх, выходя на ваши акции?
Ну, я боюсь, естественно. Только я боюсь, наверное, больше до, а когда делать надо, там просто очень много, как сказать, там очень много всего, что нужно одновременно держать в голове и внимание на что должно идти. И просто вот из-за вот этого обилия и сосредоточение служб безопасности и всего остального. У меня просто внимание сосредоточено на других вещах, поэтому страху он как бы не очень много места.
Но остается. Все просчитано, как бы сценарий вот того, что вы будете делать.
Ну какой сценарий? Мой сценарий не двигаться с места.
Нет, ну понятно, как пройти на место, как пронести с собой там, я не знаю, ту же канистру, где будет стоять фотограф, где будет стоять, это же все невероятно важно, это не просто какой-то жест отчаяния, то, что вы делаете, это произведение искусства.
Что касается, я понимаю,
которое должно быть просчитано.
Ну, методика, вот эта, она идет из того, чтобы это вообще могло осуществиться. То есть вот так называемый сценарий, это не как сценарий в театре, да, вот что должен там сделать актер, чтобы, а это, ну, это технически скорее, чтобы это вообще можно было сделать.
Ну, это часто же мизансцена, как по шагам просчитано, где стоять, где развернуться.
Конечно, только это сделано, опять же, вот, потому что если где-то будет ошибка, то это просто, ну, это не
получится. Ну да, это все впустую будет.
То есть я буду просто, ну, раньше времени там схвачен, все, и арестован, и на этом все закончится. Что касается людей, которые документируют, они часто, и, ну, в большинстве из акций, они даже не знали, что они будут документировать. Поэтому я им не говорю, что и где. То есть там я уже полагаюсь на них. То есть, скажем так, там уже от них зависит. Ну, где они станут, там они станут. Поэтому там... То есть нет, я просчитываю все до мельчайших как раз шагов, насколько возможно. Ну, что касается того, как мне это, ну, как сделать так, чтобы это вообще смогло осуществиться. Все, вот только это. Ну, а дальше, когда начинается, я уже ничего не делаю.
Вы отталкиваетесь от некой традиции, скажем, венского акционизма? Марина Абрамович, вы себя вставите в эти контексты?
Нет. Я думаю, что там же делалось по-другому и строилось немного на другом. Внешне это похоже где-то, но у меня много идет именно от, ну, от того контекста, с которым я работаю. То есть, да, это регламент вот этого места, да, определенные. Во-первых. Во-вторых, службы безопасности этого места. Ну вот, организация пространства в городе и так далее, и так далее. То есть тут, ну и связанное со всем этим, поскольку политическое искусство, оно, и вот этот процесс, скорее, политического искусства, нужно, скажем так, осуществить перформанс, ну вот как делали, или осуществить акцию, как делали венские акционисты, это пригласить людей, зрителей. Ну и Марина Абрамовича, она занималась перформансом, ну в чем-то похоже. Это нужно найти помещение, договориться с администрацией этого помещения, пригласить людей, дать анонс, чтобы люди могли прийти. Ну, соответственно, приходят дальше документировать, она показывает его. То есть там это в каком-то роде исполнительское искусство. Здесь же другое. Я не могу никого пригласить, я не могу даже сказать своим близким, я не могу сказать, потому что я тут другая ситуация. Я не могу позвонить, сказать, потому что идет прослушка, да, телефона, идет слежка. О каких анонсах мы вообще можем говорить, да? То есть я просто из дома не выйду, да, и все, и я уж точно ничего не смогу сделать. То, как я готовлюсь, исходит из того, чтобы обойти эти системы безопасности. То есть тут по-другому, зритель, так называемый, да, он уже тот, кто это увидит, аудитория, она находится уже в сети интернет, прежде всего, потому что там, где уже как раз то, что остается после сделанного, туда уже служба безопасности ничего не
может. Вы же каждый раз особые места, вы своими акциями как бы деконструируете и десакрализуете пространство власти. Да, да, будь то институт Сербского, Красная площадь, ЗАГС собрание Петербурга и так далее. То есть вы очень тщательно выбираете вот эти вот как бы точки, по которым вы будете бить.
Ну, очаги власти, да. Очаги власти, безусловно.
Ну да, и они лишаются своего вот этого вот сакральной ауры за счет части игровой, отчасти вот этой вот акционистской стратегии. Вот в этой части нашей передачи нашего эфира, что еще хотел спросить? Вот из того, что вы выписывали книги и Фуко, и Агамбен, вы как-то для себя ассоциируете себя с идеей биовласти, биополитики? Потому что мне кажется, что вот ваше тело, оно превратилось в то, что вот назвали бы биополитическое медиа. Вы используете собственное, вот то, что Агамбен называет голую жизнь, собственное тело, в качестве ответа на вот эти вот репрессивные биополитику власти.
Мне сложно вот говорить именно о биополитике, потому что биополитики писал Фуко.
Это Фуко первый, да. И затем уже Агамбен, вот, по-моему, те мыслители, к которым ближе всего ваша деятельность.
Я могу говорить о формах существования, о системах представления, наверное, стоит говорить. Ну, на самом деле, все вот как раз и упирается в эти системы представления и формы существования. И как раз вот здесь и проходит раскол и линия фронта. Внутри общества, внутри любого государства, внутри вообще любого социума, не между классами, не между тем, кем, да, чем угодно, а именно как раз вот эти формы существования, и как раз поэтому стало понятно, почему потребности и потребление становятся таким важным элементом во всем этом. Потому что люди называют себя правыми, левыми, анархистами, центристами, кем угодно. Но во всем остальном, то есть кроме вот этих именований, которые, да, по сути оказываются просто поверхностью, ничего не значащей, они во всем одинаковые. То есть так, это вот то, что...
Ими можно оперировать при помощи потребностей. Вот то, что
чему
у вас получилось
у них тюрьма. У них совершенно одинаковые формы существования. То есть все совершенно равнозначно, только какие-то именования. Ну и что? То есть в этом все как раз дело. А формы существования уже исходят из систем представлений. То есть как ты вообще представляешь, что есть это, а что есть то. Это вот система представлений о тюрьме и так называемой свободе. Почему я настаиваю, что здесь тюрьма повседневности? Потому что говорить, что здесь свобода и воля, да, то есть вот такая свободная, казалось бы, от всего, а там вот какая-то тюрьма за стенами, это, во-первых, неправда, а во-вторых, это утверждает и работает на систему представлений, что тюрьма равно страдание, а там уже и вина, и так далее, и так далее. Ну, даже если ты не виноват, попал в тюрьму, значит, ты страдаешь, а у кого есть возможность оперировать тем, кто будет в тюрьме, а кто не будет находиться у власти, правильно, аппарата. То есть власть распоряжается страданием, получается, да?
Да, все действительно. И в этом отношении это одна из форм биовласти, потому что она прежде всего оперирует человеческим телом и рассматривает общество как некую сумму тел, как некую биомассу. Ну, здесь немножко у Фуко немножко дальше он говорит именно в этом отношении, как бы отличие биополитики от анатомополитики, потому что биополитика — это социальное явление. Mm-hmm. Да, вот скажем там законы о гей-пропаганде — это геополитика, там закон Димы Яковлева — это биополитика, Милонов и Мизулина — это биополитика. Но вот мне очень интересно, что ваши акции, они очень четко попадают вот в этот вот биополитический контекст нынешней путинской российской власти. Потому что, с одной стороны, идет вот этот невероятный наезд на человеческое тело, когда нас лишают права пространства приватности, да, право человека выбирать тот секс, который он хочет, право человека, там, я не знаю, иметь детей экстракорпорально и так далее. А с другой стороны, приходите вы и говорите: нет, я имею право на собственное тело.
Вот, безусловно.
Может быть, я не знаю, даже если вы не концептуализировали это, как бы ваши акции, они возникают вот в этом вот поле, на электризованном человеческим телом.
Конечно, нет, ну на теле все равно, власть, она сосредоточена на теле, потому что тело несет время, то есть ресурс временной, и любое государство, любая власть, она заинтересована в том, чтобы вот этот временной ресурс, то есть единственный, в принципе, ресурс, да, который количественно как-то исчисляется, чтобы его забрать. То есть его нужно израсходовать в необходимом для государства ключе, и все, и человек потом идет на элементы дальше для почвы, разлагаться,
да.
Все.
Мы продолжим наш разговор с Петром Павленским через несколько секунд. Снова здравствуйте. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня художник Петр Павленский. Говорим мы о его искусстве, о человеческом теле, о том, как он использует собственное тело в качестве орудия собственного искусства и вообще в качестве, так скажем, акта противостояния биовласти, биологической власти. Петр, а вот, кстати, такой вопрос. Вы как-то себя в российском контексте позиционируете? Или, скажем, если бы вот вы такой вот вы со всем своим комплексом чувств и мыслей жили бы в Америке или там в Бельгии, вы бы тем же занимались?
Я бы исходил из контекста, потому что, чтобы работать с контекстом, российский контекст, контекст политический в России, я его, изнутри, находясь здесь, я его более-менее, чувствую, по крайней мере. Не всегда, может быть, понимаю, но на уровне интуиции, да, и вот этого вот интуитивного понимания я... Мне удается давать адекватные высказывания, да, то есть формулировать то, что происходит. Но что касается Америки, Бельгии, Европы, других стран, нужно там находиться. Ну, государство есть, власть есть. То есть, нужно просто понимать, за счет чего, на чем построено это управление.
Ну да, потому что мне кажется, что ваши акции, они не только про Россию, они не про Путина, они не про Pussy Riot, они про власть вообще, власть как таковую. Ваше тело, обернутое колючей проволокой, его, так сказать, на любой биеннале, это покажи, это универсальный всемирный такой месседж. Хорошо, но все-таки давайте поговорим тогда о контексте, из которого вырастает ваш текст. А у вас петербургский контекст? Вы вообще питерский художник?
Нет, конечно.
Нет?
Я вообще не хочу, я не могу закрепляться ни за каким местом, но это...
Мне кажется, что вот как бы ваше происхождение, по меньшей мере, Петербург на вас какое-то влияние оказал, нет?
Я не знаю. Но это не мне судить, потому что я себя не вижу со стороны. Но я себя не отношу к какому-то месту. Ну как, можно, конечно, я просто не понимаю смысла так локализовываться.
Понятно. А Петербург и Москва, где вам вообще вот чисто субъективно легче?
Не имеет значения. язык один и тот же. Вот язык, когда люди говорят на разных языках, соответственно, какой-то язык я знаю лучше, какой-то хуже. Вот это для меня имеет значение коммуникативное. Ну, просто потому, что мне тяжелее разговаривать, тяжелее понимать. Например, культурные, когда какие-то большие разницы, потому что нужно время, чтобы понять. Но явно уж там не между городами. Все, что касается... Я думаю, что граница вот в языках даже, наверное, больше. Больше границы язык может стать, нежели... Ну, явно уж не регионы.
Ну, язык у вас универсальный. Язык вам, как бы, пространство русского языка здесь не принципиальное. Ваши акции, они основаны на молчании. Они принципиально не текстуальны. Да. Точно так же, как и ваше в основном поведение в суде, да, было на, как бы, на этике молчания.
Ну, потому что я думаю, что вот в этом и заключается как раз парадокс, что голосов так много, вот этого шума, ну, вот шума вот этих голосов, которые все друг друга перебивают, так много, что уже ощущение, на самом деле, результатом стала тишина со стороны общества. То есть отсутствие действия какого-либо. Ну и ответом как раз может быть молчание. Ну, молчание, да, то есть, скажем так, некое возвращение может быть к культуре молчания и, соответственно, действия, культуре действия. То есть, потому что я соглашаюсь с тем, что когда действия или события, которые я осуществляю, называют акциями, потому что это можно, в принципе, вот те шесть, то, что я осуществил действий, их можно назвать акциями. В принципе, я бы скорее сказал, что я занимаюсь искусством действия, ну и скорее это события. Ну, для кого-то происшествие, для аппарата власти, да, они это происшествиями называют. Но это не совсем акционизм, да, и акции вот с точки зрения институционального искусства, не с точки зрения венского акционизма, ну и тем более это уже не перформанс никак, то есть перформанс это совсем далеко.
Да, да. Но в любом случае это искусство.
Это искусство, безусловно. Конечно, это искусство.
И это политическое искусство.
Политическое тоже, безусловно.
Это гражданское искусство. Вы здесь свою субъективацию производите и как гражданина. Вы знаете, что в Литве скульптор сделал, ну, правда, временная она была скульптура, но, может быть, я надеюсь, сделают и постоянную. «Я идеальный гражданин». Был сделан ваш бюст с зашитым ртом.
Да, «Идеальный гражданин», но там название, оно как раз говорит о многом. Это тот, скажем так, член общества, которого хочет видеть власть, вот этот идеальный гражданин, да, ну, такой безропотный, который ничего сказать не может, да, то есть он, ну, вот как производственная единица производительная, да, которая может что-то производить и отдавать, и расходовать свой временной ресурс, конечно.
Ну, это хорошо, это название этой акции.
Я просто не очень понимаю, что такое вообще гражданин. Гражданин это тот, это в паспорте отметка.
Ну, а я вам, мне кажется, я скажу. Мне кажется, что вы действительно идеальный гражданин, ну, в изначальном смысле гражданин как горожанин. Потому что в том же смысле, в котором политика является вещью городской, политика как вещь, как производная полиса. Да, ваши акции, они все происходят на улицах города, и вы возвращаете, понимаете, их же невозможно представить в лесу, вот когда там это самое коллективное действие, да, там уезжали в лес там себе и вешали какие-то транспаранты. А у вас это все происходит на улицах города, на виду, и вы как бы возвращаете обществу городское пространство.
Да, да. Так, ну вот от города как раз, то есть вот я бы, да, скажем так, для меня не имеет значения регион, совершенно никакого значения, но вот как раз город это или это лес, это для меня имеет, да, 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 вот все, что вне города, вот...
Ну да, вы в этом отношении городской художник, потому что места власти, они идут, исходят из городов, а вам нужно работать с местами власти. Еще я хотел о ваших контекстах спросить. Мы вот с вашей соратницей Оксаной...
Самой близкой подругой.
Да, и самой близкой подругой говорили. Она это отрицает, но я хотел вас спросить, как вы смотрите. А вот, скажем, российские 1860-е, народовольцы... вот эти вот тоже, ведь люди очень активно использовали собственное тело и работали с местами власти. Ведь не случайно, почему, скажем, вы выбрали для акции своей, вот этой майданной акции, для акции «Свобода», да, почему вы выбрали вот этот вот мост, фактически это около места убийства императора Александра?
Почему я выбрал
около Спаса на Крови,
это как раз место, где, ну,
это же такой контекст, крови, да, и
там,
вот
где
это,
казнили и императора Александра II.
Да.
Ну и как раз.
Вот вы в этот контекст как-то вписываете себя?
В контекст
народовольцев.
Народовольцев?
Да.
Ну, народовольцы все-таки, они не были художниками, они явно себя не мыслили и не собирались себя мыслить вот в контексте какой-то художественной деятельности, каких-то художественных методов и подходов. Они непосредственно, они были террористической организацией. Хотя я бы не называл их террористами, я бы их назвал скорее инсургентами, одними из первых, возможно, в России, но по большому счету они занимались, это была боевая организация. То есть вот кем были народовольцы, и в этом большая разница.
Но вы не чувствуете какую-то близость, понимаете? Я вспоминаю, может быть, я какие-то субъективные ощущения вам здесь сообщаю, ну, вот, скажем, Рахметов, все эти, так сказать, вся эта базаровская тема, все эти люди, спавшие на гвоздях, вот эта вот аскеза какая-то.
Ну, аскеза это точно не про меня. Я вот к аскезе я к аскезе, скорее всего, не имею отношения.
Аскеза в том, что вот вы говорите, что человек управляет потребностями. Вот откажись от земных благ, вот тебе отказ от потребностей.
Нет, мы же говорим не... Я говорю про избыток, то есть потребности уже как политический инструмент, когда идет вообще полный переизбыток. Я не говорю, чтобы спать как специально на гвоздях, там еще что-то. То есть нужно, на мой взгляд, стремиться нужно к легкости. То есть, ну, к легкости в жизни. То есть, потому что вот эти как раз потребности, как ни странно, они делают жизнь тяжелой. Ну, как бы вот навьюченные ослы. По большому счету, вьючный скот, да, то есть, который, вот ему, оно еле-еле плетется. Ну, а что делает человек? Он, находясь или под влиянием, или под чем-то еще, я не знаю, он, по большому счету, добровольно себя делает вот этим вот вьючным скотом. Ну, я просто не очень понимаю, зачем это. Я говорю не об аскезе, а я говорю о легкости. Аскеза – это тяжесть, это тоже, это человек себя...
Ну, отчасти, да.
Он себя загружает.
Вериги тоже.
Да, вериги. Это не о легкости. Я стремлюсь к легкости. Просто, ну, ищу точку, где жить, наоборот, легче. То есть, и как раз если отказаться от вещей, отказаться не для того, чтобы себя замучить, ну, чтобы там чего-то достичь, просветление, не просветление, за счет, ну, вот какого-то страдания, да, а просто чтобы жизнь, ну, чтобы весь этот груз, весь этот хлам выкинуть. Зачем проводить жизнь вот среди кучи хлама? Ну, из кучи хлама на плечах и на шее у себя, опять же.
Тюрьма не была такой точкой легкости?
Легкости? Ну, тюрьма – это дом отдыха. Конечно, но же.
В моральном, может быть, смысле, что вы делай, что должен. Ты как бы здесь очень просто, проще, может быть, следовать какой-то вот моральной линии в тюрьме, нет?
Я не очень понимаю.
Ну, вот мы за эфиром, вот это, может быть, вы повторите, до эфира говорили о вашем опыте в тюрьме, и вы как раз говорили, что здесь очень важно лишиться надежды. Вот эта вот легкость, что у вас нету этой надежды, каких-то вот там чаяний будущего, что ты живешь каждым днем, и ты вот каждый день противопоставляешь себя и свое тело режиму и регламенту, и в этом смысле это какая-то невероятно правильная моральная жизнь постоянно происходящая.
Ну, в этом отношении, да, безусловно. Ну, там сам контекст тюрьмы, там, да, конечно. Конечно, он каким-то образом. Ну, ты формируешь себя, да, ты вынужден это делать. Ты каждый день отстаиваешь себя. То есть, каждый день у тебя начинается день со столкновения. Вот, ну, инспектора отдела надзора, каждое утро идет проверка и обыск. Вот у тебя каждое утро все равно начинается встреча с новой сменой.
А ваши сокамерники, они как относились к вашему сопротивлению ежедневному?
Поддерживали.
Поддерживали,
конечно.
То есть даже когда касалось всей камеры, вот скажем, лишают домино?
Ну да, поддерживали. А на Бутырке, допустим, из камеры забрали телевизор. Ну, тут нужно понимать, да, что, допустим...
За вас наказали все.
И за меня, да, это вот была попытка провокации против меня, моих сокамерников, вот, да. Тех, с кем я был. И нужно понимать, что такое телевизор в тюрьме. Да. Допустим, здесь на воле я его 15 лет не смотрел и смотреть не буду.
Да.
Там же люди разные. Ну и люди вынуждены 24 часа проводить в одном помещении там 10 квадратных метров. Кто-то может читать, кто-то читать не привык. То есть кто-то привык телевизор смотреть, кто-то просто хочет отвлечься, да, то есть все люди разные. И тут как раз нужно понимать, что для кого-то это такая, ну, большая потеря. То есть мне наплевать, мне, например, телевизор только мешал всегда. То есть для меня это, ну, большая была помеха. Но при этом я должен был добиваться начать, чтобы его вернули. Но это необходимо было, потому что я не могу думать только о себе, да, я должен думать о других и, ну, и уважать как раз потребности других, с кем я живу там вот да. В этом месте. Да, то есть было вот такое, например.
Ну, они вас в каждом случае сокамерники поддерживали.
Поддерживали, да. За что я им благодарен. Да.
Вы с ними говорили, вы им рассказывали что-то о себе, что вы делаете, свою философию?
Да, конечно.
И находили понимание?
Конечно, да.
А провокаторов вот таких вот, наседок, подсадок вот таких не было?
Я не знаю, допустим, у меня, скажем так, я ни разу не встречался вот с тем, чтобы я мог вот 100% был бы убежден, что этот человек был вот наседкой. Может быть, кому-то у меня там были некоторые подозрения, но это мои подозрения, то есть это значит, это может быть моя фантазия, не более того. Один человек, допустим, который вот стал жить в камере, он как только переступил порог камеры, ну, там буквально в первые часы, он сказал, что опер ему предлагал сотрудничать. Ну и вот он хорошо сделал, что он это сказал сразу. То есть он сказал, ну и вот тем самым сразу, ну, вообще прояснил, что там происходит. Ну, кто-то не говорил. У меня могли быть догадки по каким-то, может быть, вопросам где-то лишним, ну, которые обычно никогда не задают, которые вообще никому не интересны какому-то. Но это, опять же, это только догадки. То есть, чтобы говорить вот так, да, что вот этот был конкретно этим, это нужно, ну, уверенным быть 100%.
Еще один контекст, про который я вас хотел спросить. Опять-таки, это мои внешние субъективные ощущения. Мне просто интересна ваша реакция на это. Ваши отношения. Наверное, я не первый, я понимаю, что вы не, но к вас можно сравнить с Еродивым. Различные стратегии Еродивых, того же Василия Блаженного, да, который может, так сказать, царю мясо предложить. Вот эти вещи, вы как-то с ними соотноситесь?
Нет. Могу объяснить, да. Почему. Я думаю, что юродство, как ни странно, ближе гораздо вот, к панк-культуре, к культуре хиппи. То есть это другое. Ну, я занимаюсь искусством, политическим искусством. Я действую как художник. Ну, я с трудом представляю, что юродивый что-то делает, потом пишет тексты, анализирует, ведет, ну, занимается и держит и организации издательского дома. Но все в целом, это как-то не очень вписывается.
Религии, как я понимаю, вам тоже
вообще
не, вы не религиозны.
Нет.
Но вот здесь, опять-таки, со стороны хочу сказать, что многие ваши акции, они так или иначе вызывают постоянно библейские аллюзии. И самый ваш образ вызывает библейские аллюзии. Да, там, пригласить блудницу в суд. Вот это ваша история со следователем вашим, которого, так сказать, Савлов-Павловы, так сказать, переговорили. И вообще к идее, когда допрос превращается в диспут, как у Христа с Понтием Пилатом. То есть по неволе постоянно возникает... Ну, и, собственно, даже вот это ваше прибивание себя, скажем, к Красной площади, опять-таки, вот эти вот аллюзии на распятие, на жертву собственного тела, они постоянно возникают. Сложно от этого избавиться.
Я думаю, что, скорее всего, вот мифология христианская, она, во-первых, ну, готова вобрать в себя практически все, ну, потому что это действительно и очень много уже, даже несколько тысячелетий, она готова вобрать все, но я не знаю, почему так получается.
Ну, и, наверное, знаете, в завершение уже нашего эфира скажу, вот, что главное, что меня близко, роднит с Новым Заветом, то, что вы делаете, потому что Христос сказал ужасно важную вещь у всех. Он вышел и сказал: не бойтесь. В свое время, когда Иоанн Павел II прилетел в Польшу сразу после своего избрания папой, в Польше уже начиналась вся эта движуха, и вот он вышел и сказал полякам вот эти слова из Нового Завета: не бойтесь. И вот мне кажется, что вы то же самое говорите всем нам, что не надо бояться, что просто надо делать, что должен, и будь что будет, и действительность изменится. Ну что ж, спасибо, Петр, за этот разговор. Напомню, что у нас в гостях был художник Петр Павленский. И, может быть, еще одно слово ваше вспомню, то, что я почерпнул из этого эфира: стремиться нужно к легкости. С вами очень легко говорить. Мне было невероятно интересно. Спасибо, что пришли к нам на Радио Свобода. Всего доброго. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте Радио Свобода.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.